можно спросить? Вот скажите, ну где-то там в 17-18 году ведь было наше русское общество, все, как говорится, с надеждой на социальный переворот, на революционный, ведь на всем совершенно в том или ином, как говорится, градусе, она была присуща уже русской культуре того времени. Русская культура подошла к этому, когда это, там, допустим, не 12-й год, война 12-го года, а вот уже наша предреволюционная эпоха. Она характеризовала, возьмите, что делалось со студентами, непрерывные забастовки, какие-то срывы всех. То есть человек, он еще, по-моему, ничего и не хотел. Но уже это не индивидуально, вот рассматривается как бы индивидуальное, как говорится, что человеку нравится или не нравится. А это было просто, ну, вот человек поступал в университет, и вот начинаются забастовки, то есть это было общественное событие. Как же можно это сводить к индивидуальному? А уже индивид, мне кажется, что он уже вот на фоне общественного события. Вот мои родители, вот отец, допустим, в университет поступал, там забастовки, никто не работает. И так. То есть это общее, понимаете, мне кажется, вы рассматриваете как-то в индивидуальном плане, что, так сказать, нравится человеку, что нет, какие, как говорится, а есть некие общественные вот. И потом рухнуло, когда все, революция рухнула, начались эти самые расстрелы и все такое прочее. Сознание совершенно изменилось, иммиграция, совершенно другое сознание. Как у вас? Мне кажется, что нельзя сводить все к индивидуальным представлениям. Да, конечно, каждый человек представляет себя, ну, как сказать, берет то, что ему как нравится, из общественного мнения. Вот мне кажется, что общественное мнение возьмите при Платоне. Можно было говорить об этом? Мы не знаем даже. Мы или при Пушкине, вот вы говорите о Пушкине. Так ни единый Пушкин, ни один, не только его единственное представление. Но вы возьмите вот Жуковский, Карамзин, Вяземский, вот все это поколение, оно питалось некими общими мировоззренческими представлениями, которые потом поменялось. Вот как это совместить? И мне кажется, что как совместить индивидуальное, вот, так сказать, восхищение тем, что, как говорится, общественное мнение что-то делает. Ну, например, после революции. Там,
Спасибо, Лидия Васильевна.
На самом деле, правда, интересно, потому что. Вот, мне кажется,
простите, я хочу сказать, ведь настроение каждого и мысли человека, они каким-то образом зависят от общественного мнения тоже, в какой-то степени. Может быть, у него, конечно, индивидуально, я думаю, не так, как вы не так, как я, нравится мне то, одно, другое, но, так сказать, в пределах какого-то мировоззренческого. Ведь возьмите, если возьмем там, эпоху, допетровскую эпоху, когда и быт был другой, и идеалы женщины, и семьи другие, все было другое. До тех пор, пока, так сказать, Петр нас не своротил. А там же мы же не можем сравнивать. То есть я хочу спросить вот что. Можно ли на основании некого исследования небольшого в историческом плане горизонта брать какие-то определенные горизонты и распространять их на все? Не кажется, что это или настроение, вот возьмите там, допустим, Евгений Онегин, Татьяна, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот все их, так сказать, замечательные настроения, они связаны же с эпохой. Можно ли их отрывать и говорить, что вот такой вопрос?
Я боюсь, что мне в какой-то момент показалось, что я поняла, а потом мне показалось, что я не совсем поняла вопроса. Мы не в... Нет, вот теперь я уже попробую сказать, как я поняла, потому чтобы не запутаться, как-то вот не... Чтобы мне не запутаться еще больше. Вы имеете в виду, что люди обычно ведут себя не просто как какие-то вот индивидуумы, а по большей части, как вам кажется, они себя ведут как принадлежащие к определенной культуре, менталитету.
Или, сейчас говорят, тусовки.
Ну, то есть, собственно говоря, мнение, поведение, ощущения людей не свободны, а так или иначе принадлежат к...
Так, собственно, мы и хотим вот это знать.
Я хочу сказать вам, что, например, в ту же эпоху в Китае было свое общественное мнение, в Индии свое общественное мнение. А когда открыли Южную, так сказать, Америку, то оказалось, что там живет народ, у которого совершенно другие как бы представления. Вот это общее мировоззрение, которое связано с историей. И каждый индивидуум по-своему воспринимает то, что дает ему опыт. Рождается.
Попробуй.
Человек рождается уже в каком-то общественном мнении.
Нет, мы это, разумеется...
Что такое хорошо, что такое плохо.
Нет, мы, разумеется, это никоим образом не отрицаем. Это тот контекст, да, в общем-то, это тот вот дух эпохи, контекст эпохи, в который мы тоже будем погружать персонажа. Разумеется, это не, ну, не мы будем условно, да, там... переброшенные там, на 200 лет назад. Да?
То есть, разумеется, для нас будет очень важно воссоздать вот
в том числе вот этого контекста, общественного мнения и так далее.
В том числе систему ценностей, которая действительно может значительно отличаться от нашей. В том числе какие-то ощущения, да, это все очень важные.
Вот, можно приведу сейчас пример? Вот, собственно, когда мы делали игру по декабристам, у нас в том числе среди подготовительных материалов была подборка стихотворений того времени, то есть то, что все читали, активно обсуждали, да, вот, ну, что-то там было легально, что-то нелегально, но это вот, например, был тот самый контекст, который нам, как персонажам, помог вот в эту эпоху войти. То есть, разумеется, мы будем с этим работать, ну, вы вполне естественно, разумеется, вопрос задали.
Это был и самый первый вопрос, который мы обсуждали.
Да.
Построить источник, построить библиографию.
Да. И, разумеется, то... То или иное, естественно, реконструировать судьбу, если мы говорим уже о реконструкции, реконструировать судьбу персонажа, если мы не знаем, как, что людям в это время в принципе было естественно, если мы не знаем их систему ценностей, или если, упаси Боже, система ценностей настолько отличается, что мы привыкли над ней смеяться. Вот в таком случае, кстати, в первую очередь, сперва вот эту насмешливость внутреннюю нужно
сбросить.
Ну, как бы, например... Ну как, по недоросли, по какому-то героизму. Предположим, мы можем не верить, предположим, мы кто-нибудь в силу воспитания может не верить, что какую-то эпоху было принято действовать ради чистого желания подвига, например. В таком случае, да, придется как-то вот это помочь. Понять, что такое вот это, что такое ощущение там любви к отечеству, например.
Желание подвига, собственно.
Желание подвига, да. Я сказала.
Прежде всего, необходимо исследовать эти идеалы. Почему любовь к отечеству должна...
Да, разумеется.
Когда она возникла.
Да. То есть, да, разумеется, это все очень значимая часть и ролевого погружения, и такого рода исследований.
И, Аня, последнее, что я хочу... Вы говорили, когда предлагали свой план семинара, что будет возможно также вот, что будет предложено вести дневник этого героя. То есть, ну, как бы не заниматься этим героем только условно тогда, когда мы встретились, 4 ноября мы встретились, мы разобрали роли, а потом мы через месяц, 5 декабря, условно, опять встретились. А вести его дневник, попробовать. Это будет такой?
Ну, мы хотели для желающих такую форму предложить.
А в чем сила?
Нет, это, собственно, дневник, у нас был такой вариант такого, предложить.
Ну, это да, это на самом деле хорошая форма ведения дневника от лица героя, когда ты действительно пытаешься стать им буквально изнутри. Вообще, ну, тут для меня тут просто много таких вещей, которые очень созвучны вообще русским философам, русским религиозным философам, которые все-таки говорили о всеединстве, о всемирной сизигии, и вообще вот как, собственно, всечеловеческое родство созидается. Оно в том числе созидается через этот опыт, как бы вот этого я-ты отношения, когда ты буквально пытаешься действительно вот стать другим человеком, как ты изнутри его почувствовать, вот что им двигало, кто он такой. Да, ты его начинаешь любить, кстати, потому что там этот принцип понятия, значит, простись, он реально железно работает. И как только ты начинаешь становиться другим, действительно, он тебе уже становится родным. Вот, поэтому тут это очень интересный опыт. Вот Беру Федорова, у него была идея таких психофизиологических дневников, которые вообще каждый живущий должен вести по отношению к себе, но на самом деле вот эта идея дневника от лица, условно говоря, того персонажа или героя, которого ты исследуешь, которому тебе по каким-то причинам важно вот как-то понять, что он такой был, может быть, даже для твоего собственного понимания, своего пути, ну для чего-то он тебе важен. Это тоже очень интересно.
Ну, собственно, это то, что, может быть, мы хотели предложить желающим, да, тем, кто планирует прийти вот на практическое занятие, может быть, то, что мы предложили бы вот подумать, поделать в течение этого месяца, да, может быть, написать там отрывок из дневника от лица вот этого своего персонажа из 19 века, да, вот этого вот.
Может быть, какое-то письмо.
Письмо от лица своего персонажа, там, кому-то, да, там, родственнику, другу, вот кому-то, да, то есть, вот, может быть, уже попробуют вот уже что-то вот практическое сделать, просто почувствовать, как это.
Да, это интересно.
То есть, вот такое вот домашнее задание для желающих.
Да, а, кстати, мы, во-первых, мы вывесим в группе семинара литературу по поводу дневников, которые должен вести каждый живущий о себе. Да?
Да.
Я просто хотела сказать.
Не хранить без анкеты.
Не хранить, да, молодец.
Вот и все.
Молодец, это надо выбрать.
Нет, я просто имею в виду, что вы же, вот как, те, кто занимается, просто знают, насколько любой дневник любого человека может оказаться нужным для будущих исследователей. Коллеги, если среди нас есть те, кто ведут бумажные дневники, вот просто от имени...
От имени будущих архивистов.
От имени будущих архивистов и исследователей просто вот выражаем.
Для этого нужен все-таки вот этот проект, действительно доведенный до ума, о котором в свое время говорил Борис Семенович Елизаров, который говорил о народном архиве. На самом деле это должен быть, конечно, какой-то портал или
они
какой-то центр всеобщей памяти.
Они
начали, они стали собирать, потом это все, в общем, закрылось.
Закрылось
передано
все-таки,
было
в архив
новейшей истории. А на самом деле это вообще должен быть, на самом деле, такой национальный планетарный проект.
Ну, вот, видите, как жаль, это была прекрасная идея абсолютно.
Да. А на самом деле это прожито, да. Прожито, да.
Но это немножко другое. Они все-таки только берут дневниковые аспекты, но и то хорошо, потому что они зачеркивают эпоху, они берут разные социальные срезы. У них, например, там сейчас дневник советского школьника, там, по-моему, 30-х, там, начало 40-х. Это очень интересно, они пытаются. Но, конечно, вот собирание дневников – это важно.
Нет, это
мне кажется,
важно.
Что на самом деле мы очень по-разному можем работать, действительно. И вот в этом векторе, и векторе собирания личной памяти. У нас, конечно, идет цикл всяких «Чем себе музея», мы его будем расширять на вообще всех нас. В конечном итоге мы сделаем это обязательно. Вот у нас в следующем году юбилей Федорова. Мы, конечно, сделаем такой подарок и Федорову, и самим себе. И создадим такой, сделаем, конечно, такой регулярный семинар, вот, связанный действительно
с музеем лиц,
да, которыми участниками, которыми будут все желающие, все вы и ваши, так сказать, ваши семейные личные истории и так далее. Вот. Значит, я думаю, что, может быть, мы уже... Значит, я думаю, что нужно вот чисто технически? Нужна, конечно, заранее рассылка.
Да.
Вот вы адреса электронные оставили, кто хочет участвовать, да? Или смотрите в Фейсбуке, действительно будет группа. Или надо делать, допустим, хотя бы за 2 недели до семинара, вот, через какое-то время, надо сделать рассылку, где будет и литература к теме, и как бы какие-то методические рекомендации, условно говоря. Тогда вот это будет, наверное, правильно.
Да.
Вот, а мы вас всех приглашаем, вот на вот этой нашей двери висит наше расписание на октябрь. У нас вообще сейчас вот наша программа библиотеки Федоровская, во многом вот благодаря Ане нашей и нашим общим усилиям, она сейчас очень обновилась, здесь много новых циклов. У нас сейчас идет такой цикл дискуссий вот с порталом Раравис вообще о будущем, «Будущее здесь» оно называется. Вот, у нас продолжается наш семинар медленного чтения, вот когда мы читаем Федорова и вообще пытаемся говорить его смысл, пытаемся пройтись его, так сказать, остро современно. Вот в следующую субботу у нас будет этот семинар. У нас идет такой цикл встреч «Диалоги о Федорове» современными писателями, деятелями культуры. Вот был у нас Евгений Водолазкин, 31-й, у нас будет Борис Евсеев и так далее. Кроме того, мы вас еще всех приглашаем. Значит, вот здесь галерея Беляева. Ну, сейчас, не знаю, может, даже сейчас вы успеете еще зайти, сейчас уже она закрылась. Но тут до 11, до 10 ноября совершенно потрясающая выставка. Мы только что с Аней были на открытии. Такого, значит, Леонида Тишкова. Там они сделали такой проект «Космическое Беляево». Это художник абсолютно космический. То есть там у него Хлебников, Малевич, Федоров, Циолковский, Хлебников и Циолковский, ждущий воскрешения и так далее. То есть вот там он сам тоже вводит экскурсии, там будем вот тоже сделать какую-то программу. Вот галерею Беляева обязательно сходите и посетите. Аня, да. Что вы еще?
Давайте просто теперь девочки, да, тогда девочка, свое какое-то слово, да, скажут.
Заключающее, конечно.
Конечно. Собственно говоря, тогда спасибо. Мы ждем всех желающих 4 ноября.
Да.
Пожалуйста, те, кто хотят участвовать часов. В 6 часов также, угу. То есть это тоже воскресенье, это выходной, но библиотека будет открыта.
Да, да, я
уже работаю. Вдруг кого-нибудь зацепит.
Да.
Вот относительно этого периода 712, там будет, да. Мы знаем и гордимся, что Пушкин – это наше все. На период начала войны, 1812 года, когда, в общем-то, героизм и стремление к героизму никто у мальчишек не отнимал. Но мы очень мало знаем об этом, о поведении, об окружении. Я, может быть, себя дискредитирую, потому что я не пушкинист, а не пушкинист. Вдруг кого-нибудь зацепит, и кто-то захочет побывать вот, в ближайшем окружении Александра Сергеевича, юного 13-летнего мальчика. Отлично, прекрасно. Это было бы, наверное, интересно.
Вы помните, текла за ратью рать, да?
Делега, я готов.
Со старшими мы братьями прощались, со всей наук за сады возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. В этой мере в виду, да? Потрясающе, конечно.
Ну, есть, но я там, думаю, что первый.
Ну, собственно говоря, кстати, этим занимался несколько занятий, по-моему, 2 месяца занимался кружок «Ожившая классика»,
ну, вот, да,
когда
да.
Они, в общем-то, занимались реконструкцией лицейского периода, лицейской атмосферы, лицейских тем, лицейского контекста, исторического, социального, политического.
Коллега хотела сказать, что такой человек может да. быть, что кто-то может в такое захотеть поиграть в этой мере, да?
Это здорово, да.
Отлично.
Совершенно верно.
Да. Да.
Ну, вы, кстати, вот если у кого-то есть дети, внуки подросткового возраста, то вот как раз девушки ведут до нашего семинара, они каждое воскресенье ведут.
Каждое воскресенье, не раз в месяц, а каждое.
Вот надо даже по афише там.
Но мы сейчас пока занимаемся зарубежной литературой.
Вот, в этом году пока зарубежной литературой.
Сейчас зарубежная.
Да.
В прошлом году была русская.
И позапрошлом.
Вот, на самом деле, мы бы, наверное, попросили тех, кто планирует в следующий раз прийти, оставить свои какие-то контакты.
А вот, по-моему, есть, да?
Нет, там
есть. Хорошо.
Ну что, тогда, наверное, мы на этом заканчиваем.
Да, тогда на этом заканчиваем. Спасибо. Буду рада, если как-то
да, это было интересно. Спасибо. Анну, ну и нашу Аню, безусловно, потому что вообще вот они уже третий год, то что они бесплатные, тут у нас здесь этот кружок подростков. И вот сейчас тоже по своей личной инициативе вот эти семинары связаны с памятью. Так что, девочки, вам огромное спасибо. Они ведь очень серьезные ученые. И в то же время вот такие просветители, деятели, просто большие молодцы. Вам да, спасибо. Большие молодцы.
Правда, вот просто вам очень аплодирую.